«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня проголосовала за лишение России права голоса до конца года, а также право участвовать в деятельности рабочих органов ассамблеи. Российская делегация, проигнорировавшая сегодняшнее заседание, покидает парламентскую ассамблею в знак протеста. Ситуацию мы обсудим с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы. Он в нашей студии. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи со Страсбургом главный редактор Московского бюро «Радио Свобода», спецкор «Радио Свобода» в Страсбурге Леонид Велихов. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот мы знаем, что санкция о лишении права голоса была предусмотрена. А вот чем вызваны дополнительные санкции, которые были введены прямо в ходе обсуждения доклада? Леонид, слышит нас? Давайте тогда начнем с Владислава. Вот как вы считаете, вот то, что Россию лишили еще права участвовать в рабочих органах ассамблеи, это серьезное наказание?
Наказание серьезное, но, наверное, надо поставить вопрос, в чем содержание такого решения. И когда эта информация поступила, у меня почему-то сразу в голове появилась известная фраза, рожденная, как говорят, в стенах российского парламента: «Парламент не место для дискуссий». И фактически, по всем моих глазах, превратилась в некую вдову, которая подтвердила этот тезис, сказав России: «Мы не хотим говорить с представителями нижней и верхней палат российского парламента», фактически исключив Россию из парламентской дискуссии, дополнительно наказав лишением права участвовать в соответствующих миссиях и лишив статуса наблюдателей, что является, на мой взгляд, несправедливым и неприятным для российской страны, потому что на носу президентские выборы в Украине, сказал «в», поправился «на», Украине, и так, где, конечно же, российские наблюдатели были бы обязаны присутствовать.
А как вы считаете, когда российская делегация ехала в Страсбург, она в глубине души надеялась, что не последуют санкции?
Я думаю, что да. Сейчас видите, какое время с вами живем. Мы с вами работаем в системе координат, определяемых текущими событиями, и ни один из аналитиков не может предположить, что может произойти на следующий день. И мне кажется, казалось, что в той системе координат, когда уже были определены параметры встречи представителей России, США, ЕС, Украины для обсуждения этой проблемы, когда вроде казалось, Россия, сделав шаг навстречу всем заинтересованным сторонам, вдруг получает такой неожиданный удар, который серьезно раздражает и законодательные структуры, по всей видимости, серьезно раздражает и российского президента, и, на мой взгляд, отбрасывает диалог, ну, на несколько, как, то есть, если можно так предсказать, на несколько шагов назад.
Вопрос Леониду Велихову, нашему спецкору в Страсбурге. Леонид, вот мы ожидали лишения России права голоса. А чем вызвано и лишение права участвовать в деятельности рабочих органов ассамблеи? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Надеюсь, что сейчас меня слышно?
Да, прекрасно.
Вызвано тем, что были большинством проголосованы поправки к проекту резолюции, а эти поправки как раз содержали вот эти вот пункты. Запрет на участие на этот период до конца года по сути дела, в работе ассамблеи, в рабочих органах ассамблеи, постоянном комитете, президентской комиссии, а также в комиссиях по мониторингу и наблюдению за выборами. Вот эти вот поправки были проголосованы несколько неожиданно. И прежде всего неожиданно, конечно, для российской делегации, и таким образом, по сути дела, ее дальнейшее участие в работе ПАСЕ оказалось парализовано, хотя формально она продолжала бы оставаться участником сессии.
А какова была реакция российских парламентариев?
Ну, реакция была очень резкая, потому что еще не успели окончиться кончится голосование других поправок, но после голосования так называемой поправки номер 7 была собрана пресс-конференция, на которую это была даже, по сути, не пресс-конференция, а выступление руководителя российской делегации Пушкова, его заместителя Слуцкого, Виталий Игнатенко, который входит тоже в российскую парламентскую делегацию в ПАСЕ. И они ознакомили собравшихся, в основном российских журналистов, со своей позицией, с тем, что они прерывают свое участие в этой сессии. А в дальнейшем, так сказать, в стратегическом плане, свое участие в работе ПАСЕ рассмотрят и решат, как действовать уже в Москве.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин надеется, что парламентская ассамблея Совета Европы не станет подталкивать Кремль к разрыву отношений.
Изображать из себя каких-то святых нашим делегатам в ПАСЕ глупо и не нужно. Тем более, что вот глава делегации Пушков, он навряд ли может считаться дипломатом. Он скорее просто пропагандист такого не самого высокого уровня. Я надеюсь, что все-таки ПАСЕ не станет провоцировать Россию на полный разрыв отношений с Европой, парламентской ассамблеей, потому что изоляция – это невыгодно ни России, ни Евросоюзу, международному сообществу. Но есть такие предпосылки, есть жесткие предложения по очень жестким санкциям нашим нервным, таким нервно-патриотическим политикам. Это может показаться хорошим предлогом для каких-то хлопаний дверями и так далее. Ничего хорошего не будет ни для кого от этого. Мне кажется, сейчас надо всем запастись терпением и дождать, пока улягут страсти, и о чем-то начинать разговаривать с Евросоюзом и с парламентской ассамблеей, и с Западом в целом. Это будет в интересах России.
Вопрос у Владислава Белова. С какими временами у вас напрашивают сейчас ассоциации от нынешних событий?
Грузия, 2008 год, 2000 год, Чечня. Сейчас у нас совершенно другая геополитическая ситуация. И во всех трех случаях это попытка давления на руководство России через санкции. И мне представляется, что, наверное, в нынешней ситуации надо задаться вопросом, в каком веке и какими категориями, в каком веке мы живем, какими категориями мыслим. И почему-то я думаю о Бисмарке. Мне кажется, мудрый Бисмарк в 19 веке, в общем-то, смотрел на ситуацию более конструктивно и разумно. Михаил Михайлович Жванецкий, которого недавно отпраздновали накануне референдума в Крыму 80 лет, может быть, я немножко перефразирую, сказал, что мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. И мне кажется, что у депутатов ПАСЕ, которые, кстати, только треть из 636 принимали решение, что у многих депутатов пришел парламентский возраст без мудрости, потому что в нынешней ситуации только диалог, только обсуждение проблем в деталях, там, где по-русски без в деталях, там, где, наверное, находится решение проблемы, есть путь для продвижения вперед. Попытка давления и санкции для меня это 19 век, и, к сожалению, наши западные политики не проявляют того конструктива, который мы, по крайней мере, видим в лице российского министра иностранных дел, предлагающего, на мой взгляд, вполне разумные пути обсуждения и решения проблемы. Возврата к ситуации до 22 февраля, 26 февраля, 16 февраля, такие вот вехи в развитии этих событий нет, и размышления, и формирование образа России, не соответствующей действительности, это, наверное, не лучший путь. И подчеркну, один из пунктов резолюции обвиняет, такой немножко обвинительный, обвиняет средства массовой информации, отдельные средства массовой информации, которые якобы виноваты в том, что происходит на юго-востоке и на востоке Украины. СМИ виноваты, а не власть в Киеве. И здесь, мне кажется, вот в этих условиях только открытое обсуждение в деталях, что, как и почему происходит. Заметьте, что Россию обвиняют в нарушении Конституции Украины, Конституции Крыма, Устава ООН и неких международных правовых актов без конкретных статей, без обсуждения того, как это возникло. И мне кажется, что парламентская ассамблея, я надеялся на это, будет одной из площадок, где можно было бы вести профессиональное парламентское обсуждение, где есть представители парламента Украины своеобразного и парламента России.
Вопрос Леониду Велихову. Леонид, вот были ли в зале какие-нибудь союзники России, которые бы желали обойтись более мягкими санкциями?
Конечно, 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 были. Я бы не назвал их союзниками, но были, я бы назвал их голубями, которые хотели ограничиться более мягкими санкциями. Я думаю, что ситуация гораздо более сложная, чем вот сейчас я слышу по телефону в изложении уважаемого коллеги, потому что ситуация заключается в том, что в Совете Европы один член Совета Европы у другого члена Совета Европы забрал, считая себя правом, в данном случае это не совсем важно, целый кусок территории. Забрал территорию. Такого никогда в истории Совета Европы и вообще в истории послевоенной Европы не случалось. Коллизия очень сложная, коллизия очень тяжелая. И парламентская ассамблея хотела, в общем, пойти не просто дипломатичным, но очень компромиссным путем. Вот ограничиться было предложено два проекта резолюции, один из них приостановка полномочий, такие жесткие санкции, другой вот это вот лишение права голоса. Ситуация осложнилась тем, что российская делегация на сегодняшнее заседание в полном составе не явилась. И таким образом выбила козыри из рук своих же союзников, своих же сторонников, которые говорили о том, что необходим диалог, что если мы исключим Россию, если мы приостановим ее полномочия, приостановим ее членство, таким образом мы лишим себя возможности воздействовать на Россию путем диалога, путем переговоров, вот на этой вот самой платформе, на этой самой площадке Дворца Европы Страсбургского и так далее и тому подобное. Потому что когда выяснилось, что в зале нет российской делегации, стал депутат Шевченко украинский, сказал, обращаясь к этим вот самым голубям, как я их назвал, сторонникам, и их было, между прочим, большинство на самом деле, сторонникам мягких санкций, сторонникам компромисса, он сказал, вы говорите о необходимости диалога, посмотрите, российская делегация не хочет вступать в диалог, она не явилась на сегодняшнее заседание. О каком диалоге мы можем говорить? И, видимо, он очень точно попал в настроение, в том числе тех людей, которые были настроены на компромисс. Видимо, вот это вот, сперва не явка российской делегации, а затем вот эта вот точная ремарка депутата Шевченко, переломили настроение, переломили ситуацию далеко не в пользу России. И этим я в большой степени объясняю вот такой вот исход голосования и дальнейший финал, ну не финал, во всяком случае, дальнейшее развитие всей этой истории. Так что я думаю, если мы будем смотреть только с одной стороны, только, как бы так сказать, с позиции официальной Москвы, с позиции Кремля, то мы ничего в этой ситуации не поймем и только загоним ее в еще более глубокий тупик.
Политик Сергей Митрохин считает, что, несмотря на кризис, контакты с Европой должны сохраняться.
Европа, она вынуждена запасаться терпением, ей особо деваться-то некуда. Европа сильно зависит от российских сырьевых ресурсов. И это такой фактор, который рано или поздно будет сдерживать любые страсти и любые эмоциональные порывы. Я, как представитель российской оппозиции, демократической оппозиции, заинтересован в том, чтобы контакты с Европой сохранялись, с любыми европейскими институтами, структурами, чтобы разговор продолжался. И хотелось бы, чтобы в этом разговоре участвовали не только пропагандисты типа Пушкова, а участвовала и оппозиция, в конечном счете, российское общество. Я также рассчитываю на то, что Европа не будет применять такие санкции, которые ударят по обычным гражданам России. потому что они ни в чем не виноваты. Вот они никаких таких решений не принимали. Решения, связанные с Украиной и Крымом, принимались уж никак не в консультациях с гражданами России. Вот поэтому я считаю, что это было бы несправедливым. Я очень рад, что пока о таких санкциях речь не идет, и надеюсь, что не будет идти и в будущем. Но если начнется вот такая эскалация, то логика эскалации и хлопанье дверями, разрывов, истерик, взаимных инвектив, она может, к сожалению, подтолкнуть в том числе и к таким санкциям, которые коснутся ни в чем не повинных людей. Вот не хотелось бы, чтобы события развивались по такому сценарию.
Накануне прошли срочные дебаты по Украине в парламентской ассамблее Совета Европы, и в резолюции, принятой по докладу, была осуждена российская агрессия и аннексия Крыма. И никогда ранее в отношении ни одного из членов последнего не употреблялось выражение «оккупация», и не звучали слова о том, что этот член ПАСЭ представляет опасность для всей Европы. Как вы считаете, это какое-то качественное изменение тональности и вот самой риторики парламентской ассамблеи?
Я не случайно вспомнил Михаила Михайловича, мудрость и зрелость. В первую очередь ассамблея занимается правами граждан. Обидно, что в дискуссии отсутствует 2,5 миллионов граждан Крыма, подчеркиваю, Крыма, неважно какого субъекта, Украина или Россия, было более 1 миллиона 500 тысяч бюллетеней, 86% приняло участие в голосовании, невероятно высокий показатель, 97%, но даже те наблюдатели, которые были, не подвергались сомнению мнения этих граждан. Никто не хочет привести в дискуссию плоскость того, что Россия не аннексировала, а Россия пошла навстречу гражданам Крыма, воспользовавшись неким окном возможностей в серой зоне международно-правового вакуума постсоветского пространства, когда Крым еще в начале 91-го года, потом в начале 92-го года пытался определить себя как независимое государство, младшее в рамках старшего государства Украины, тогда уже определив волеизъявление граждан. За 23 года никто в ПАСЭ не задался вопросом, что происходило с гражданами Украины, когда им выламывали руки, и когда некие бизнес-элиты вместе с посткоммунистической верхушкой партийной идет навстречу Киеву в угоду, принимая конституцию уже в соответствии с требованиями Киева. И, конечно, можно говорить, что Россия аннексировала, оккупировала, надо уводить войска, но это одна сторона медали. Давайте поговорим о гражданах, которые вынуждены оказались в мгновение ока решением генсекретаря в 1954 году в другом республиканском пространстве, и через 50 лет пытались эту ситуацию изменить, им не дали. Поэтому вот это две модели, можно как угодно и рассматривать, говорить, что это желание Кремля, я буду говорить о том, что это желание граждан, и также буду говорить о том, что есть серая зона, открытая для экспертов, для юристов, которые должны рассмотреть ситуацию постсоветского пространства в целом, начиная с 1918 года, когда решением Ленина в 1918 году Украине была передана Донецко-Криворожская республика, которая всегда являлась российской территорией, да, Екатеринславская губерния, Донецкий бассейн. И когда было восстание, когда пытались протестовать, оно, ну, скажем, было восстание, конечно, не крестьянское, а было желание опять войти в состав РСФСР, оно не было учтено. Поэтому Украина такая своеобразная государство, конечно, когда сейчас уважаемые депутаты говорят, что нет федерализации, государство должно быть сильным, унитарным, передавать, делегировать полномочия на места, я задаюсь вопросом, даже не посвящение русской, почему, а немецкое «варум», почему именно так, кто это решил, почему государство должно быть такое сложное, государство, как Украина, должно быть унитарным и не учитывать особенности исторического развития, послевоенного развития, как прирастали западные области, восточные области, как был передан Крым. Поэтому, мне кажется, вот это желание поддержать, желание, с нашей точки зрения, российской, нелегитимного Крыма, а нелегитимность, это как не бывает немножко беременности, были беременны или нет. Поэтому если нелегитимно, значит нелегитимно. Не знаю, из нелегитимности делать легитимность просто так вот щелчком пальцев. Возникает вопрос, все-таки где мы находимся, по каким конституциям мы живем, какая у нас реформа идет и так далее. Поэтому это очень сложный кусок, комок, извините, противоречий, где присутствует информационная война, где формируется образ России, которая оккупирует, аннексирует, отсутствуют крымчане как таковые, что они хотели это сделать в течение 23 лет, что не хотели. И поэтому мне досадно, что ПАСЕ, как парламентская площадка, в общем-то, Россию из этого исключила. Была делегация или нет, я, насколько понимаю, ее не было сегодня, она ушла, как говорится, уже вчера. И, наверное, вот я бы все-таки призвал подумать, какие площадки остаются, где мы можем дискутировать. И кто-то из членов российской делегации говорил, что диалог мы будем продолжать. Для меня самое главное, что на следующей неделе встреча четырех сторон обязательно состоялась, и диалог продолжался. Нельзя его прекращать, и нельзя в этом плане идти по пути дополнительного раздражения всех участников этого сложнейшего конфликта, отвечать на такие шаги аналогичными шагами. И я надеюсь, что российская сторона не будет делать резких телодвижений в этих условиях.
Вопрос к Леониду Велихову. Можно ли констатировать, что ПАСЕ признала легитимность новых властей Украины и поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность этой страны?
Да, в резолюции об этом сказано открытым текстом, что парламентская ассамблея, что Совет Европы признает легитимность новой власти, будет с ней взаимодействовать, это все совершенно очевидно.
А как, по-вашему, тогда должна вести себя парламентская ассамблея в этой ситуации, которая, я считаю, беспрецедентна и за последние годы ни разу не возникала?
Да, такой ситуации не было. Я давно очень наблюдаю за работой парламентской ассамблеи Совета Европы. Нечто аналогичное было в 2000 году, в апреле 2000 года, когда российская делегация во главе с Дмитрием Рогозиным покинула тоже сессию парламентской ассамблеи, не сойдясь во мнениях по чеченскому вопросу. Это был разгар Второй Чеченской войны. Но тогда, после этого, хотя вот такая заморозка продолжалась вплоть до января следующего 2001 года, но тем не менее, та и другая сторона, как бы в кулуарах обнаружили какую-то потребность и желание в диалоге. Контакты продолжались, и в январе 2001 года Россия возобновила свое участие. Как будет в этом случае, я не знаю, потому что в случае, который я вспоминаю, там все-таки параллельно с этими продолжающимися в кулуарах контактами было и улучшение самой чеченской ситуации. Как бы европейские парламентарии сочли за благо поставить себе это в плюс, что вот они таким образом повлияли благотворно на российскую политику, и произошло вот это вот новое сближение. Здесь, ну, вряд ли можно ожидать, что к январю 2015 года Крым вернется по доброй воле России в состав Украины. Так что здесь, я думаю, ситуация беспрецедентная и беспрецедентно сложная.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем санкции Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении России.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с участниками нашей сегодняшней программы обсуждаем санкции Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении России. Слушаем вопрос из Лобни от радиослушателя Виталия.
У меня вопрос, наверное, все-таки скорее Леониду Велихову. Ведь ПАСЭ создана и призвана работать для выработки определенных рекомендаций преимущественно в конфликтных ситуациях в Европе. И когда вот в ситуации с Украиной требуются разумные и взвешенные рекомендации решения, а основным-то фигурантом здесь конфликта является наряду с Украиной еще и Россия, вот последняя отстраняется. У меня вопрос такой, в чем здесь логика или вообще здравый смысл? Это, или это не здравый смысл, это какой-то другой смысл со стороны ПАСЭ? Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Слово Леониду Велихову.
Ну, как говорится, я за ПАСЭ не ответчик, перефразируя Высоцкого, поэтому мне трудно сказать. Я думаю, что на самом деле ПАСЭ, ПАСЭ в своем поведении парламентская ассамблея не изменила ни логики, ни здравому смыслу. У парламентской ассамблеи другая точка зрения, нежели у официальной Москвы, диаметрально другая, и мы ее должны уважать так же, как и российскую точку зрения. Вместе с тем, я еще раз повторяю, парламентская ассамблея, по моим ощущениям и наблюдениям, с самого начала была настроена на некий компромисс. Возможно, этот компромисс все равно не удовлетворял российскую делегацию. Хотя, когда он был задекларирован, что пройдет все-таки резолюция, в которой российская делегация будет наказана только вот лишением права голоса, и Алексей Пушков, и Леонид Слуцкий высказали, в общем, свое такое, как бы так сказать, согласие с тем. Они сказали, что в нескольких, так сказать, интервью коротких, они сказали, что в этом варианте Россия продолжит взаимодействие с парламентской ассамблеей и не будет хлопать дверью. Но, повторяю, сегодня случилось непредвиденное. Но это непредвиденное, опять же, давайте будем объективны, началось с того, что российская делегация проигнорировала обсуждение. Причем это решение, судя по всему, было принято достаточно внезапно, незадолго до самого обсуждения, потому что в списке выступающих на сегодняшнее утро значились и Пушков, и Слуцкий, и другие члены московской российской делегации. Вчера они очень активно участвовали в обсуждении украинской темы. Также активно, судя по списку выступающих, собирались участвовать и сегодня. Что-то эти карты смешало, и стал развиваться другой сценарий. Когда такие вещи происходят, то срабатывает такой принцип домино. Падает одна костяшка и валят другие. Точно так же я уже описывал, так как я был очевидцем всего этого, не будем забывать, что помимо всевозможных, так сказать, геополитических факторов и факторов большой политики, еще существует в политике очень сильный, очень важный психологический фактор. И совершенно очевидно, что европейские парламентарии были задеты тем, что обсуждение, которое было затеяно, опять же, повторяю, во имя поиска компромисса с Россией. Россия решила проигнорировать. И, как я предполагаю, ряд таких сторонников компромисса превратились в его противников. Такое мое наблюдение, оно сделано на основе фактов тут недосужих воинств. Я очень сожалею о том, что случилось именно так. Но что случилось, то случилось.
Слово Владиславу Белову.
Ну, это, наверное, пример того информационного пространства, в котором мы живем. Я считал, что решение было принято вчера о лишении права голоса России до конца года. И вчера российская делегация в знак протеста уже фактически покинула уважаемое собрание и сегодня уже не присутствовала. Если лишили права голоса, я не знаю, может быть, действительно продлили на 24 часа, и сегодня еще Россия могла дискутировать. Но, насколько я понял, это мнение сложилось из российских средств массовой информации. Сегодня уже протест был в действии. Поэтому, конечно, возможно, протест привел к дополнительным санкциям. Но я не в курсе, могла ли сегодня российская делегация, лишенная права голоса накануне, участвовать в этих дебатах. По крайней мере, я не имею на это ответа. То есть, если бы меня спросили, я сказал бы, что статус российской делегации, лишенной права голоса в качестве наблюдателей и смотреть, моргать глазами один, участвовать в дискуссиях, это другое.
Слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Геннадий.
Но там ваш участник, это говорит, что там эти санкции всякие, это 19 век, да? Это значит, это аннексия, это какой век будет? Это, но вопрос у меня вот в чем. А если Россию вообще исключат из ПАСЭ, то что будет, а?
Ну, такой гипотетический, хотя в отношении Белоруссии вполне реальный случай, слово Владислава Белова.
Нас могут, Россию, не нас, Россию могут как государство исключить из ПАСЭ. Плюс к этому, надеюсь, этого не произойдет, Россия может принять решение выйти из этой уважаемой организации. Ну, по крайней мере, российский бюджет сэкономит определенную часть своих взносов, немаленькую, которую Россия вносит в бюджет ПАСЭ. Россия наряду с Францией, Германией, Италией, по-моему, вот эти основные крупные государства, представлено 18 депутатами, по 9 из каждой палат. Россия будет освобождена опять от неких обязательств. Россия будет вправе вводить смертную казнь, предположим. Да? То есть, что, опять же, нежелательно. Ну, скажем так, мы сделаем опять несколько шагов назад к конфронтации и, ну, скажем так, исключению России из цивилизованной Европы. В одном интервью, вот я спонтанно среагировал на слово «европарламентарии». Для меня европарламентарии – это члены парламента европейского, который будет избираться в конце мая, от которого зависит судьба будущих соглашений, предположим, с ЕС, которые заморожены. Если даже мы какие-то соглашения будем достигать, вот Европарламент для нас является более важной структурой, нежели ПАСЭ. А ПАСЭ – это действительно орган, где собираются уважаемые представители законодательных органов власти для дискуссий, для обсуждений и определения, если хотите, совместных действий. И еще раз, господа, санкции – это 19 век. И приводились данные американского исследователя, который проанализировал санкции на конец 20 века, принимаемые международными организациями, США и так далее. Только 95% санкций достигали своего результата, 95% случаев. Но Россия не та страна, где санкции могли бы побудить Россию, в кавычках, к миру. Именно поэтому меня удивляет вот такая жесткая модель поведения, предположительная, на мой взгляд, навязанная США, но я далек от того, чтобы говорить в категориях заговора и заинтересованности наших уважаемых трансатлантических партнеров, подчеркиваю, партнеров по-прежнему, чтобы ослабить европейское хозяйственное политическое пространство в рамках глобальной конкуренции за факторы капитала, рабочей силы, услуг и так далее. Но, к сожалению, нынешняя ситуация ведет к ослаблению Европы как одного из конкурентоспособных штандортов, говоря немецкими терминами, как одного из конкурентных хозяйственно-политических пространств. К сожалению, мы идем к этому. Это обидно.
Политик Сергей Митрохин сожалеет, что мир оказался не готов к сложившейся ситуации.
Современная система международной безопасности, как известно, была создана во время Второй мировой войны. Ее основы были заложены в Ялте. Она исходила из того, что государства, которые войдут в Совет Безопасности, сами по себе будут гарантировать стабильность. Эта идея была заложена, что эти государства сами, по крайней мере, не будут нарушать тот международный порядок, который они гарантируют. И это залог их влияния, совместного влияния в мире. Россия решила от этого отказаться. Она член Совета Безопасности, она имеет самый высокий формальный статус среди государств мира наряду с остальными членами безопасности. Но она считает, что при этом она может нарушать те нормы, которые, на основе которых вся эта система базируется. Эта ситуация новая. Она предвидимая или непредвидимая, трудно сказать, но к ней мир оказался не готов. Это вполне естественно. Когда государство предпринимает такие радикальные, резкие и непредсказуемые шаги, оно очень многих людей ставит в сложное положение. Это и жители Крыма, Ну, это и граждане самой России. Вот, например, Чехия же сказала, что раз Лавров хочет защищать русских в любой точке мира, то мы не будем им визы выдавать, чтобы у нас их не начали защищать. Это многих может коснуться людей, не обязательно коснется сразу.
Мы с вами в одной из передач обсуждали, что соответствующая статья Устава ООН, принятого в конце 40-х годов, содержит противоречивые положения, состоящие в том, что территориальная целостность государств входит в противоречие с правом наций и народов на самоопределение. Ни в одном из международно-правовых актов это противоречие не разрешается. Вот Крым, как и ряд других территорий в Европе, конфронтируются с этим. Испания принимает на уровне государства решение, жестко запрещающее проводить референдум на одной из территорий. Аналогично касается других государств. А что нам делать? За время создания ООН количество государств возросло в два раза. ООН – это совершенно другая организация. Отсутствуют страны, которые в 1975 году подписывали Хельсинский акт. Нет ЧССР, нет ГДР, нет СССР. Возникает новая геополитическая ситуация, требующая обсуждения сначала на экспертном уровне, а потом уже на международном уровне этих проблем. Да, Владимир Путин и Федеральное собрание воспользовались окном возможностей, чтобы пойти навстречу волеизъявлению граждан Крыма. Потом это окно возможностей очень быстро захлопнулось. Именно поэтому, наверное, переносили с 31 марта на 16 марта. Представьте себе ситуацию, когда после референдума Россия говорит крымчанам: извините, вы неотъемлемая часть украинской территории, в соответствии с не действующей, отмененной 21-22 февраля Конституцией. Что было бы? Никто даже не хочет на эту тему рассуждать. У меня каких-либо вариантов развития событий в этой ситуации нет. Было вынужденное решение. Давайте его обсуждать, давайте смотреть. Не кто прав, а кто виноват. А конкретно, что было нарушено, помимо Конституции Украины и Крыма. И что в этой ситуации надо делать мировому сообществу, чтобы разрешить противоречие о праве наций, сообществ, не знаю, как будем говорить, гражданских сообществ, населяющих территории, и, соответственно, каким образом регулировать эти конфликтные, спорные ситуации, которые постоянно появляются в этом сложно меняющемся мире, в Европе в первую очередь, потому что Европа видит проблему не только мультикультурализма, а проблему самоопределения наций и народов, и здесь Путина и Россию делают виноватым за те процессы, которые объективно развиваются в Европе. Европе стоит задуматься над этим.
Давайте дадим слово Леониду Велихову. Леонид, как вы считаете, в чем была ценность для России членства в ПАСЕ и чем она рискует, вот, лишившись права голоса до конца года?
Именно, если бы вы, Володь, не задали мне этот вопрос, я бы самого себе, воспользовавшись тем, что я нахожусь далеко и, так сказать, автономно, я бы самого себя задал и не ответил. Потому что участие России в Совете Европы, подчеркиваю, в Совете Европы, а не только в ПАСЕ. ПАСЕ – это лишь представительный орган Совета Европы. Ограничивается, ценность состоит далеко не в том, что группа из российских, группа российских парламентариев 4 раза в год приезжает сюда и участвует в дебатах, часто, к сожалению, вполне, так сказать, бесплодных и пустых. Такое бывает очень часто. Главная ценность нашего, российского, я имею в виду, участия в Совете Европы, это прежде всего, друзья мои, Европейский суд по правам человека. И вот от этого коллега говорил о том, что мы не думаем о гражданах, когда мы говорим об аннексии Крыма и о российско-украинских осложнениях в взаимоотношениях. Вот тут-то вот мы и подступаем вплотную к проблеме граждан, потому что Европейский суд по правам человека – это огромная ценность для российских граждан, так же, как и для граждан всех других стран. И очень много исков уже было подано с российской стороны от российских граждан. Очень много исков удовлетворены. Это последняя инстанция, куда может обратиться гражданин европейский, в том числе российский. Эта инстанция действительно абсолютно непредвзятая. Это действительно абсолютно беспристрастный, абсолютно независимый суд. Вот потеряв, надеюсь, что этого не произойдет, потеряв связи, выйдя или будучи исключенным из Совета Европы, Россия, соответственно, потеряет и Европейский суд по правам человека. И это будет колоссальная потеря, прежде всего, для российских граждан.
Слово Владиславу Белову.
Хотел эту идею развить и подчеркнуть, что 2,5 миллиона граждан Крыма, которые теперь находятся в российской юрисдикции, стали бездомными с точки зрения европейского дома. Европа отказывает им в выдаче виз, потому что, не признавая переход одной территории в другую юрисдикцию, не признаются права граждан. В чем виноваты граждане, я не понимаю, что они должны были сделать, уехать, не признать, хотя они голосовали за это. Франк-Вальтер Штайнмайер в 1982 году закончил университет Гиссена, 10 лет спустя после того, как Лавров закончил МГИМО. В 1986 году Франк-Вальтер Штайнмайер написал диссертацию «Правовое положение бездомных». Сначала я улыбнулся, когда узнал об этой диссертации, но фактически диссертация посвящена гражданам Крыма, которые оказались в этой ситуации. С точки зрения Европы, граждане Крыма бездомные. И я тоже не понимаю, за что наказывать граждан Крыма, лишая их этого права ездить в страны Шенгенской зоны.
Политик Сергей Митрохин считает, что аннексировав Крым, Россия создала опасный прецедент.
Я думаю, что очень внимательно сейчас на эту ситуацию смотрят такие страны, как Китай. Со страхом смотрят Казахстан, где много живет русских. Не окажется ли он следующей страной? И Лукашенко сделал нейтральное заявление. В общем, довольно все. А Китай смотрит не со страхом, он с очень большим интересом смотрит. Потому что Россия сейчас создала прецедент, когда можно вдруг неожиданно с потолка снять территориальные претензии и сразу же их реализовать. Если в какой-то стране через там, 10, 15, 20 лет, 30 захочется сделать то же самое, то будут ссылаться на этот прецедент. Косово не будет уже подходить к этому вопросу. Потому что все-таки там не было присоединения к другой стране. А будут смотреть на Крым и говорить, ну вы сами же так поступали. Вы нам сказали, что теперь в международных делах господствует право силы. Вы вместе с Соединенными Штатами, да, как-то и в Косово тоже имеет отношение, создали прецедент. Но вы больше, вы нам более подходящий подбросили прецедент, чем НАТО в Косово. Ситуация развивается, мы знаем экономические тренды там, мощнейшее влияние Китая на Дальний Восток. Это неизбежно за собой потянет и перетоки трудовых ресурсов и так далее. Никто не знает, что будет происходить через 20-30 лет, какие процессы. А прецеденты остаются навечно.
Слово Владиславу Белову.
Спасибо господину Митрохину, он меня толкнул на такую мысль. Если бы Украина, представим, теоретически, была бы Россией, и Крым захотел бы создать независимое государство, как в 92-м году в Украине, я гарантирую, что НАТО сделало бы все для того, что Крым бы стал бы независимым государством. Так вот просто между нами. Но именно потому, что Украина – это не Россия, было сделано все для того, чтобы Крым не стал независимым государством. Подчеркиваю, с 92-го года граждане Крыма и крымские политики хотели это сделать. Но этого прецедента не допустил Запад. Это для размышлений.
Давайте послушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте. Давно я вам не звонил. Просто тема очень такая, что все, душа болит за Украину. Когда все эти процессы начинались, с огромной надеждой я на все это смотрел. Вот с каждым днем и все тревожнее становится. Я о роли Евросоюза. Они, когда начинались переговоры по ассоциации и все остальное, они ставили перед Украиной буквально невыполнимые, можно сказать, с точки зрения экономики, вопрос, из-за чего Янукович испугался, и дальше пошло то, что получилось. Чувствуют ли они свою вину за то, что дальше произошло? И почему вот сейчас, когда в Юго-Востоке происходит вот эта ситуация, которая может кончиться совсем плохо, они не действуют никак. Я имею в виду не санкции какие-то, пугать Россию бесполезно. А эти санкции все не долгосрочно... Проекты могут они против России, а сейчас это ничем плохим не кончится. А вот хотя бы сказали бы, что приехали бы в Юго-Восток, сказали бы, что, грубо говоря, через год мы сделаем выезд в Европу для украинцев без визы или что-то другое. Или это наивно, я так рассуждаю? Спасибо вам.
Дайте Леониду Велику дадим слово. Как, по-вашему, Европа в своеобразном долгу перед Украиной должна какие-то преференции ей предоставить? Вам слово, Леонид.
Я не знаю, насчет конференции, опять же, я не могу за Европу отвечать. Наш слушатель очень искренен, но, конечно, немного наивен, потому что на самом деле украинская ситуация, какой она была на тот момент, в январе очень внимательно рассматривалась на той же парламентской ассамблее. И тогда Украина была под боем тогдашняя украинская власть, которая не могла справиться с ситуацией. Мы помним, что происходило в январе. И тогда перед Украиной замаячила вот эта вот перспектива санкций в виде лишения права голоса или замораживания членства. Так что, в общем, нельзя сказать, что парламентская ассамблея как-то односторонне только реагирует на эту самую с каждым днем все осложняющуюся украинскую ситуацию. Внимательно достаточно следит. Внимательно. Между прочим, вот говоря о ситуации, которая сейчас очень активно обсуждается в российских, прежде всего, официальных средствах массовой информации, вот это вот положение русскоязычных на Украине. Но почему, опять же, российская делегация никогда не поднимала этого вопроса в парламентской ассамблее? И парламентская ассамблея на вчерашнем обсуждении украинской ситуации на это обратила внимание, что сегодня Россия и устами российских парламентариев, работающих в парламентской ассамблее, говорят о притеснении русских. Но никогда за уже почти 20 лет членства России и такой же продолжительности членства Украины в Совете Европы и участие в работе парламентской ассамблеи, этот вопрос с российской стороны никогда не поднимался. И крымский вопрос никогда не поднимался. Где же тогда были российские политики? Почему они тогда не использовали европейскую парламентскую трибуну, трибуну Дворца Европы, трибуну Совета Европы и парламентской ассамблеи для дискутирования этих вопросов?
Владислав Белов, слово.
Согласен с Леонидом, что дискуссии не велись, и, по всей видимости, Россия не вела эту дискуссию, чтобы не обострять ситуацию. До 17 года проповедовался принцип триединства русского народа, украинцев, белорусов и русских. И когда соответствующие территории были присоединены к Украине, то ленинско-сталинская конституция и механизмы проповедовали украинизацию русских. Поэтому хочу заявить, что нет русскоязычного населения в Украине, а есть русские. Русские как народ. Русские как государственно образующий элемент на Украине. И, соответственно, это надо понимать и видеть. Это равноправные граждане с украинцами, которых не смогла украинизировать Советская Конституция 1977 года. Мы помним, что на основе русских хотели создать новую историческую общность, советский народ, к которому присоединялись другие народы. Поэтому давайте переводить дискуссию в это русло, что Украина сложнейшее государство с подкарпатскими, закарпатскими территориями, с меньшинствами, к которым русские на Украине не относятся. Русские, как и украинцы, являются государственно образующим народом. Это очень важно понимать.
Политик Сергей Митрохин опасается, что если у России есть стратегия захвата восточных областей Украины, то она обязательно будет реализована.
Россия будет реагировать нервно, как уже реагирует. Кто-то будет смеяться, кто-то будет кричать в эфир какие-то новые ура-патриотические речи. Мы это все уже давно видели, знаем. Вот. Ничего это с точки зрения международной политики не даст. Возникла патовая ситуация. Как она будет урегулироваться, мы сейчас не знаем. Но будут активизированы самые разнообразные многочисленные процессы с непредсказуемым результатом. Если есть стратегия постепенного захвата востока Украины, она будет реализована. И решение ПАСЕ здесь не играет никакой роли. Я не исключаю, что такая стратегия есть, судя по тому, что мы видим, как происходят события вот в других регионах уже после Крыма. Мы знаем, что есть действительно активисты, которые засылаются и там работают. Это уже все появилось в интернете. Так что стратегия есть. Но если есть стратегия, это еще не обязательно, конечно, что она будет на 100% реализована. Она будет зарезервирована для решения каких-то дальнейших целей. Ну, например, через какое-то время надо опять поднимать рейтинг, который упадет из-за экономической ситуации в стране. Из-за того, что огромные средства будут отвлечены на обустройство Крыма. И этих средств не увидят региональные бюджеты, пенсионный фонд и так далее. Но все это, правда, очень опасно. Все это связано с огромными рисками.
Вопрос Леониду Велихову. Какие еще площадки для диалога Европы с Россией, помимо Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая, я так понимаю, утрачена до января, остаются в запасе?
Ну, пожалуй, какой бы их я. У России не так много и было таких площадок, вот таких вот общеевропейских, ОБСЕ и Совет Европы, потому что Россия не участвует никаким образом в работе ЕС и Европарламента. Ну, конечно, остается, как говорится, дипломатия, и кулуарная дипломатия, и будем надеяться, что по этой линии все-таки какой-то диалог и многосторонние контакты будут развиваться. Но, конечно, крайне плачевно, что единственная такая полноценная, прежде всего в смысле своей регулярности, площадка взаимодействия, контактов, диалогов, споров, ссор, чего угодно, но общение, как Парламентская ассамблея Совета Европы, сегодня оказалось потеряно.
Слово Владиславу Белову.
Действительно, двусторонний диалог, как диалог на уровне Россия и ЕС, заморожены. Остаются общественные площадки. Одна из них – Петербургский диалог. Надеюсь, что в Лейпциге пройдет очередная встреча. Это Российско-Французская ассоциация, в которой активное участие принимает Владимир Якунин. Я знаю, что на середину мая запланирован очередной форум «Диалог цивилизаций». Наверное, опять гражданское общество, которому принадлежат и политики, слава богу. Я думаю, что дискуссии на этих площадках будут услышаны и в Брюсселе, и в Москве, и во всех столицах североамериканского европейского континента.
А как, по-вашему, в российском МИДе должны как-то среагировать на эту вот ситуацию в ПАСЕ?
Да, я предполагаю, что МИД в качестве структуры, напрямую подчиняющейся президенту, должны отреагировать на недружественный акт в отношении представителей законодательных органов. Это обязанность МИДа.
Леонид, как будет развиваться дальше сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в отсутствие России? Какие остались вопросы в повестке дня?
Ну, остался один единственный рабочий день, и Володя ставит меня в тупик с вопросом, потому что я не помню, что обычно на пятницу остаются такие, на пятницу уже зал еще более пустой, чем он обычно бывает, и остаются вопросы, но я не хочу сказать, чтобы никого не обидеть второстепенной важности, но тем не менее такие, не требующие никаких экстренных решений и не представляющие, ну, действительно, какой-то первостепенной жизненной важности. Но самое главное, что эта сессия, конечно, вся была сфокусирована, вся была заточена на вот эти вот два дня, среду и четверг, когда обсуждалась Украина и обсуждалась Россия, все эти дни и ждали, все к ним готовились, и журналисты, и сами участники. И, повторяю, наверное, мало кто ждал, что это закончится так, как закончилось.
С Спасибо. Ну что ж, это апрельская сессия 2014 года войдет в историю как сессия, на которой российская делегация была лишена права голоса и лишена права участия во всех рабочих органах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Посмотрим, насколько эффективными окажутся эти санкции. Эту ситуацию мы сегодня обсудили с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Он был в нашей студии. И на прямой телефонной связи со Страсбургом был Леонид Велихов, спецкор радио «Свобода», главный редактор Московского бюро радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.